говорит Радио Свобода. Саммит «Большой двадцатки» в Аргентине пройдет без двусторонней встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.
Если мы посмотрим на медиа и на выступление Путина, то там нет ни малейшего намека на смягчение позиции, ну или, так сказать, занятие переговорной позиции.
Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, находясь в российской тюрьме, работает над фильмом по его пьесе, который снимается в Киеве.
Он сейчас очень увлечен работой, и фактически все время он посвящает работе над фильмом.
Четвероклассникам в Петербурге предложили написать письмо отцу на фронт. Что из этого вышло?
«Папа, зачем тебе эта война? Вернись лучше к нам. Дома у нас все хорошо. Зачем тебе это нужно? Я ненавижу тех людей, кто начал войну».
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 30 ноября. Двухдневный саммит «Большой двадцатки», открывшийся в Аргентине, сегодня пройдет на фоне усугубившихся в последние месяцы разнообразных военно-политических и торгово-экономических конфликтов, грозящих миру еще большей нестабильностью. Напряженная торговая война между США и Китаем, обострение обстановки на Украине, Ближнем Востоке, в других регионах, а также падение мировых цен на нефть и глобальные изменения климата – ключевые факторы, которые определяют повестку всех переговоров в Буэнос-Айресе. Ожидается, что нынешний саммит «Большой двадцатки» станет одним из самых значимых с ноября 2008 года, когда лидеры «Большой двадцатки» собрались в Вашингтоне для обсуждения вопросов, связанных с мировым финансовым кризисом. Одна встреча в Буэнос-Айресе уже точно не состоится. Президент США Дональд Трамп из-за керченского кризиса отказался лично разговаривать с Владимиром Путиным. Как написал в своем Твиттере Трамп, он принял такое решение в связи с захватом российскими пограничниками кораблей военно-морских сил Украины и нежеланием Москвы отпустить арестованных украинских моряков, среди которых есть раненые. Об отмене переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина и других их встречах в столице Аргентины в интервью «Радио Свобода» рассуждает европейский международный обозреватель, политолог и публицист Александр Морозов. С ним беседовал Александр Гостев.
В Москву приезжал Болтон в рамках подготовки такой возможной встречи. Он очень подробно обсуждал повестку дня, которая интересует Соединенные Штаты. Но надо заметить, что после его визита, если мы посмотрим на медиа и на выступление Путина, то там нет ни малейшего намека на какое-то смягчение позиции, ну или, так сказать, занятие переговорной позиции. Путин только что совершенно явно послал как сигнал такое высказывание, что отвязка от доллара – это нанесет удар вам, а не нам, в очень резкой форме, говоря про США. Он одновременно достаточно жестко отреагировал на инцидент в Азовском море с такой максимальной жесткостью, которая, в общем, позволяет и Трампу со своей стороны употребить слово «агрессия». Таким образом, только нагнетается противостояние. Мы видим, что Трамп, конечно, внутри своей какой-то стратегии стремится встроить Россию в какой-то план, который как бы позволял ему сделать Америку great again, реализовать свою собственную какую-то большую внешнеполитическую программу и на каких-то условиях действительно поладить с Путиным. Но при этом, как бы он ни обращался к Путину, Путин разговаривает риторическим языком. Во всех своих выступлениях и во всех своих встречах с руководителями стран он бесконечно описывает одну и ту же картину мира, весьма и весьма конфликтную и не содержащую никаких, так сказать, щелей, никаких зазоров, в которых мог бы начаться новый диалог. Если Путин идет на такую очень жесткую и абсолютно бескомпромиссную эскалацию со своей стороны, то, конечно, невозможно не только ожидать какого-то смягчения позиции Британии после дела Скрипалей, невозможно ожидать никакой диалоговой позиции со стороны как республиканского, так и демократического американского истеблишмента. А это означает, что неизбежно на стол вывалятся какие-то новые шокирующие сведения. Так устроена мировая политика.
Насколько важна поездка в Аргентину для Владимира Путина, если мы станем рассматривать ее шире, а не только в контексте переговоров с Дональдом Трампом? Очень многие комментаторы отмечают, что саммиты «Большой двадцатки» — это такие встречи на самом высшем уровне, куда Путина еще пускают как равного. Ведь кроме общения с американским президентом, с европейскими и западными лидерами в том или ином формате, Путин ведь еще будет встречаться и с китайским председателем Си, и с главами азиатских, африканских, латиноамериканских государств, Индии, Саудовской Аравии, ЮАР, Бразилии, Аргентины, Мексики. Здесь он способен что-то выиграть. Много пишут о том, что Путин такой опытный ветеран подобных встреч.
Безусловно, здесь очевидно, что эти встречи на полях, которые у Путина будут, они, несомненно, для него нужны. Причем нужны не только с какой-то пропагандистской стороны, не только потому, чтобы показать, что он не находится в изоляции, но и по содержанию, потому что с целым рядом азиатских и африканских сейчас государств продолжается реальное экономическое взаимодействие. Путин в этом взаимодействии выступает важным гарантом, как и другие лидеры государств при очень крупных каких-то сделках и контрактах. Здесь, конечно, есть и реальное содержание встреч. Тут у Путина все пойдет по плану, и я думаю, что как раз российская пресса после его поездки будет делать, конечно, акцент на встречах с другими лидерами двадцатки и встречах, которые показывают, что азиатский, особенно вектор российской политики, продолжает укрепляться. В последнее время, уже в период санкций, на самом деле Кремль достаточно активно стремится компенсировать разрыв контактов с европейскими странами и с Соединенными Штатами за счет других стран, действуя примерно по китайской схеме, предлагая правительствам кредиты долгосрочные на инфраструктурные проекты какие-то, в которых участвуют и российские компании тоже. Поэтому здесь у Путина есть точно повестка дня. Он знает, что предложить можно.
Дональд Трамп по-прежнему подвергается огромному давлению со стороны Конгресса США, требующего усилить санкции против Москвы, и вообще со стороны всех сил у себя на родине, кто уверен в российском вмешательстве в американскую избирательную кампанию в 2016 году и так далее.
Трамп неизбежно подходит к тому, чтобы предлагать Путину еще раз. Вот его логика такая. Посмотрите, санкции усиливаются, очевидно, будут усиливаться. Разоблачения против Кремля по всему миру наращиваются. Это касается не только американских выборов, но каждый месяц какое-то новое разоблачение, касающееся то Австрии, да, шпионский скандал, то следом сейчас швейцарская прокуратура и швейцарский МИД делает заявление по России. Голландия только что выслала и так далее, и так далее. То есть здесь идет такой веер событий. В этом смысле слова у Трампа есть возможность быть даже и ласковым. Но это лишь внешне, то есть нельзя сказать, что это означает какую-то в данной ситуации политическую логику. Все им приписывают Трампу личную симпатию к Путину, она может быть и есть, но она не может определить ход исторических событий сейчас.
При этом, вопреки всему, что говорят, возможно, российские официальные медиа, надо же признать, что для президента США Россия и Путин — это вообще не тема, не главная тема. Вот Китай или Мексика волнуют его во много раз больше. Это задает тон всему поведению Трампа в Буэнос-Айресе?
С одной стороны так, с другой стороны нельзя преуменьшать сейчас значение России, то есть она у него не последним пунктом. В свое время Кондолиза Райс, когда ее спрашивали о России, она говорила, что Россия у нас в повестке дня стоит на 13-м месте среди стран, да? И это так и было. Ну и сейчас Россия стоит гораздо выше для американской администрации в этом списке стран, которыми надо заниматься. Во-первых, потому что действительно дело идет к тому, и об этом справедливо написал публицист и экономист Иноземцев, висит в воздухе, вообще говоря, объявление России спонсором терроризма. Это обсуждается уже. И при определенных осложнениях совокупность фактов, которые уже есть, может привести к этому. Украина ведь настаивает на том, чтобы Россию признали страной-агрессором. И тоже невозможно исключать того, что в горизонте полугода или года это произойдет. Это все создает большие проблемы и для Соединенных Штатов тоже, потому что если идти этой линией, то из этого дальше следуют большие шаги различные, большие последствия. Ведь нельзя просто объявить страну спонсором терроризма и дальше ничего не делать. Дальше требуется огромный перечень продуманных мер. Также и с квалификацией страны как агрессора. Вторая сторона вопроса, что Трамп, конечно, хотел бы видеть Путина внутри какой-то европейской схемы в качестве какого-то важного игрока. Но Путин просто ссорится со всеми по всему периметру. И здесь для Трампа нет никакой возможной выгоды в таком партнерстве с Путиным. И, наконец, третий момент. Болтон приезжал обсуждать в том числе и взаимодействие с Россией по китайскому направлению, пытаясь понять, собирается ли Путин слепо действовать в отношении с Китаем, или есть какая-то стратегия. Вот этот вопрос тоже важен, потому что Китай действительно важен для Соединенных Штатов, и Россия здесь могла бы играть какую-то важную роль, если бы она выбрала правильную сторону.
С политологом и публицистом Александром Морозовым беседовал Александр Гостев. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве проходят акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего заключение в исправительной колонии «Белый медведь» в городе Лабытнаги Ямало-Ненецкого автономного округа. С 14 мая по 5 октября этого года Сенцов держал голодовку, требуя освободить из российских тюрем украинских политзаключенных. 25 октября Олег Сенцов был удостоен премии имени Сахарова. Церемония награждения состоится в Страсбурге 12 декабря. Пикеты с требованием освободить Сенцова и обменять российских и украинских военнопленных проходят напротив администрации российского президента. Сам Олег Сенцов, прекративший голодовку, до сих пор находится под наблюдением врачей в медицинской части колонии. Он активно работает над фильмом по его пьесе «Номера», который снимается в Киеве. Об этом моей коллеге Любови Чижовой рассказал режиссер Аскольд Куров, побывавший у Сенцова в колонии.
Насколько вам сложно было получить вот это очередное свидание с Олегом Сенцовым?
Дело в том, что ему положено краткосрочное свидание, несколько таких свиданий в год. Просто обычно он их менял на звонки домой. Да? То есть можно это свидание поменять на что-то, там, на звонок. Но в этот раз он захотел увидеться для того, чтобы обсудить подготовку к съемкам его фильма «Номера», который сейчас происходит в Киеве. И так случилось, что я стал свидетелем этого процесса и общаюсь со съемочной группой. И поэтому для них это была такая уникальная возможность передать Олегу какие-то вопросы, чтобы он мог вживую на них ответить, чтобы можно было что-то с ним обсудить, записать его ответы и передать обратно съемочной группе.
Если я не ошибаюсь, это ваша первая встреча после того, как Олег прекратил голодовку. Как вы отнеслись к этому решению и, может быть, как он его вам объяснил?
Мы не обсуждали вопрос прекращения голодовки. Я отнесся, конечно, к этому с радостью. Да, я даже оказался рядом с колонией. Я ждал, когда адвокат выйдет от Олега. Это было в день их встречи. Лабытнаги, я не знал, что там происходит, и Олег никому о своем решении предварительно не сообщал. И я, конечно, был рад, потому что его состояние, его здоровье вызывало очень большие опасения, и зная его упрямство и целеустремленность, и основываясь на тех впечатлениях, которые получил при нашей встрече во время голодовки, я знал, что Олег готов пойти до конца.
Как сейчас Олег выглядит, как он себя чувствует?
Олег выглядит, конечно, гораздо лучше, чем он выглядел даже на 22-й день голодовки, когда я его видел. Он выглядит здоровым, он набирает вес и идет на поправку, но все равно находится под наблюдением врачей в медсанчасти. Ну, он был бодр, энергичен, и, конечно, он сейчас очень увлечен работой, и фактически все время он посвящает работе над фильмом.
Что из себя представляет ваш совместный проект, фильм «Номера»? О чем он? Олег пишет сценарий, вы снимаете вообще? Что это за проект?
Нет, это не совсем так. Дело в том, что «Номера» — это пьеса, написанная Олегом еще 7 лет назад до всех этих событий. Это такая антиутопия, действие происходит в каком-то пространстве, где существуют вот эти герои, у которых нет имен, есть только номера, и они живут, подчиняясь правилам, которые написаны когда-то давно, и никто не знает смысла этих правил. И однажды они решают все изменить. И дело в том, что это театральная пьеса, и идея снять фильм по этой пьесе, она возникла только в этом году у украинского продюсера Анны Поленчук. Олег сам ей предложил. И, конечно, Олег из тюрьмы не может быть полноценным режиссером, он не может полноценно все контролировать, поэтому в Киеве на площадке будет его коллега, сорежиссер Ахтем Сытыбулаев. Это украинский режиссер, он тоже из Крыма, и они с Олегом знакомы. И, конечно, Олег по возможности будет руководить этим процессом. Насколько это возможно вообще из колонии, они ведут активную переписку со съемочной группой. Адвокат Олега, он постоянно ездит в колонию, привозит какие-то материалы, распечатки, то, что можно показать в цвете, и обратно отправляет для съемочной группы какие-то комментарии, пожелания и режиссерские разработки. Я к этому процессу имею очень посредственное отношений я наблюдатель. Олег очень требовательный человек, он очень хорошо представляет, чего он хочет, он видит картину целиком и пытается вот это вот видение удержать и сохранить. Но он не конфликтный при этом человек. Конечно, он может требовать, но готов когда-то идти на компромиссы, если это не настолько принципиально. Конечно, шероховатости есть, это связано с тем, что очень сложная коммуникация, и письма идут иногда неделю, иногда не доходят. Это все проходит через систему «Всем письмо», где читают цензоры, и нет возможности отправлять какой-то визуальный материал по почте, это только с адвокатом. Конечно, поэтому в такой коммуникации часто теряется какая-то информация, и потом, когда выясняется, что что-то сделано не так, как видит Олег, приходится переделывать. Но в целом все участники этого процесса, все участники съемочной группы, они единомышленники, и можно сказать, что буквально все пришли туда, в первую очередь из-за того, что это фильм Олега Сенцова, и люди хотят просто быть этому причастными.
У вас вообще была возможность, к примеру, обсудить с ним захват украинских моряков в Азовском море? Или еще тогда это не случилось, когда вы с ним встретились?
Я только знаю со слов адвоката, который встречался с ним передо мной, о том, что Олег в курсе этих событий. Ну, конечно, он информацию получает из российских новостей, но он научился как-то все фильтровать, и что-то он услышал от адвоката. Мы с ним этот вопрос не обсуждали, мы говорили исключительно о кино, только о кино, и о людях, наших общих знакомых, с которыми я встречаюсь. Вот это все, что его интересовало.
А вот обсуждали ли вы присуждение ему премии Сахарова?
Мне он сказал, что, конечно, для него это важно, и он собирается написать обращение Европарламенту, которое, как я понимаю, адвокат или двоюродная сестра Олега зачитают во время получения этой премии 12 декабря.
В поддержку Олега до сих пор проходят акции, пикеты по всему миру, в том числе и в Москве. Он верит еще в возможность того, что его обменяют на кого-то? Или уже тоже он эту тему не хочет обсуждать?
Ну, со мной он эту тему точно не обсуждал. И, насколько я знаю, со слов его двоюродной сестры Натальи Каплан, он просто для себя ограничил рассмотрение как бы вообще такой возможности, потому что, когда ты теряешь надежду, это очень сложно. Поэтому ему проще сейчас ни на что не надеяться, ни во что не верить, на это не рассчитывать. То есть он морально приготовился к тому, что ему придется там отбывать весь этот срок.
С режиссером Аскольдом Куровым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Продолжаем программу «Время свободы». Мама петербургской четвероклассницы Ольга Федорченко возмутилась, узнав, что ее ребенку задано написать сочинение на тему «Письмо папе на фронт». О том, что из этого получилось, рассказывает Татьяна Вольская.
Какой державный идиот придумывает такие темы для домашних заданий? Это что, мы готовимся к войне, делаем заготовки писем родным, где-то в уголке моего разума память услужливо подсказывала книгу, которая сопровождала меня в детстве, говорят погибшие герои, и душераздирающее письмо Кате Сусаниной, угнанной в Германию, описывающей ужасы и буднично завершающее письмо. «Дорогой папочка, иду вешаться, прости меня». Вы хотите таких писем от нынешних 10-летних детей? Зачем? Зачем писать, пусть даже воображаемое, письмо отцу на фронт? Написала Ольга Федорченко в своем живом журнале. Ее пост вызвал оживленную дискуссию. Другие родители оказались с ней солидарны. Они считают задание, обнаруженное в учебнике по литературному чтению, изданном в 2015 году и входящем в учебно-методический комплекс «Перспектива», некорректным. Ольга, скажите, пожалуйста, как все это было? Как вы узнали о письме на фронт? Для этого надо как минимум пристально следить за тем, как ребенок делает уроки.
Я не отношусь к той категории счастливых родителей, чьи дети приходят домой, все делают сами, и только родителям по факту говорят, да, домашнюю работу сделали. К сожалению, мне приходится с дочерью проверять по максимуму, что сделано, что не сделано. С моей стороны, вот на ее счет всегда контроль идет. Сын у меня молодец, он сам все делает, но Саша не такая все-таки самостоятельно. К сожалению, пока что. Она только пришла, когда домой, я мыла посуду, она говорит, ой, мама, нам надо написать письмо папе на фронт. О, Я говорю, интересно, на какой фронт хочешь писать? Саша говорит, я не знаю, на войну, я не знаю, какой. Я говорю, Саша, ну сам посмотри, у нас сейчас кто-то воюет? Нет, у нас никто не воюет. Ну как вообще, можно писать так и письмо на фронт? Саша, да. Я говорю, ну хорошо, давай, значит, представим, может быть. Ну что, обычно спишется, что дорогой папочка, ну обычно скажет, что как ты по нему скучаешь, спроси, где он, как он, скажи, как ты рада, когда он был. Ну, дала такую установку, как пишется письмо. Ну и отвернулась мыть посуду в раковине. А Саша здесь же на кухне сидит, у нас большая кухня. Черновик пишет, говорит, напиши черновик, а мы потом с тобой посмотрим, что ж там такое получается. Ну, слышу скрипение ручки, потом слышу сопение, потом слышу всхлипы. Ну и поворачиваюсь, и дочка моя уже лежит на этой тетрадке, громко плачет, орошает черновик слезами. Надо было мне этот черновик, конечно, сохранить для истории, весь промокший от слез. Я ужасно не люблю, когда школьные задания доводят до такого состояния ребенка. Ну, иногда попадает все сложное занятие, начинает нервничать, плакать. В таких случаях я просто говорю, так, все, давайте заканчиваем, уберем это в сторону, давайте мы не будем делать такое задание сейчас, попозже вернемся к нему. И я ей говорю, так, все, Саша, давай так, закрываем. Ты это задание вообще не делаешь. Я напишу учительнице записку, что мне не нравится это задание. И я тебе разрешаю его не делать. Саша говорит, нет, я его должна сделать, я боюсь, мне двойку поставить. Ну, девочка ответственная, конечно, надо сказать. Нет, я его напишу. Вот она села, написала это мини-сочинение. Я его проверила, поправила какие-то ошибки, естественно. Она его переписала, все это сопровождалось, конечно, всхлипами. Я говорю, Сашенька, ну, я тебе предложила его не делать. Мне самой, честно говоря, это все было очень неприятно. Вот представить себе, да, что папу на фронт отправили, писать ему какое-то письмо.
Я так понимаю, что вы не стали держать при себе ваше недоумение?
Я спросила у родителей, говорю, как вообще-то задание такое вас не шокировало? Некоторые пишут, что да, шокировало. Мне говорят, что это вообще-то задание в учебнике. Я уже так немножко напряглась. Ну, одно дело, может быть, это было личное задание учительницы. В таком случае я как считала себя вправе написать, что я не считаю нужным делать такое задание. Хотя мне было бы странно, что учительница вдруг такие задания дает. Невозможно. Все-таки педагог у нас хороший. Я открываю учебник, и это действительно там задание. То есть, слава богу, это инициатива не рано, там, экспериментальная какой-то. Знаете, иногда бывает, что рано рассылается, давайте-ка напишем такое-то задание в качестве какой-нибудь проверки. Это в учебнике. Я открываю этот учебник. Да, конечно, Саша сразу не сказала, что это было именно по факту чтения выразительного. Там было письмо ребенка на фронт Елены Благининой, которое нужно было сначала с выражением читать. И Саша очень любит читать с выражением. Она его прочитала. Голос дрожал в какие-то моменты у девочки. А потом там говорится, что вот напишите письмо, как вы написали бы письмо на эту тему папе на фронт. То есть понятно, что, может быть, в школе это проговаривалось. Я даже уверена, что, наверное, учитель сказал, воображаемое письмо напишите, вот как бы вы написали на месте школьника. Понятно, что это задание давно составлялось. То есть это у нас 6-й уже переиздание учебника. Но вот я просто пытаюсь понять, или оно направлено на то, чтобы научить детей писать письма. Ну, это хороший, конечно, навык, потому что дети пишут только в основном смс-ки, а не письма родителям. Или если это задание, что именно почувствую себя в школе этого ребенка, но, знаете, есть другие способы предложить детям почувствовать, что чувствовали их сверстники во время войны. Но это совсем не обязательно писать письма папе на передовых.
Ольга, у вас есть догадки, в чем смысл такого задания?
Мне кажется, это все совершенно ложным и надуманным, какой-то такой официальный патриотизм. То есть понятно, что патриотизм учить надо, но, может быть, не через такие формы. Патриотизм не воспитывается такими казенными заданиями. Дети знают о войне, дети знают о блокаде, дети постоянно плачут, если мы начинаем вспоминать, рассказывать. Время от времени я всегда стараюсь им рассказать, напомнить о блокаде. Да, просто даже ну, в такой ситуации, например, что вот вдруг дома выключается свет, бывает иногда, да, перебой с электричеством. Я говорю, ребята, вот представьте, вот во время войны вообще ни света, ни холода, вот мы сейчас с вами сидим, а так дети вот сидели вообще с родителями в пустых, холодных квартирах. Ну, очень ненавязчиво, да, не то, что вы сидите, давайте сядем, я вам сейчас расскажу, как было страшно в блокаду. А вот какие-то вот небольшие мини-проекции, вспышки такие, чтобы они все-таки об этом иногда задумывались.
Это задание не назовешь такой вспышкой проекции из прошлого на наше время.
Писала это задание очень давно, лет чуть ли не 30 назад. Но я училась в советской школе, таких заданий все-таки не было. Мы писали о пионерах, героях, о родственниках, о героических подвигах советского народа писали, но никогда не проецировали это на папу. Понимаете, я вот опять же задумалась, если бы вот это задание девочка моя написала 6 лет назад, наверное, вот не произошла бы у меня такая эмоциональная вспышка внезапная. Но когда все-таки вот сейчас все вокруг нас говорится, что все мы окружены, вокруг нас страшный мир, жуткий мир, типа вот все нацелены на нас, все только и думают, как сделать нам плохо. В конце концов, налетит бомба, и все мы умрем. Дети знают эту сентенцию, что мы окажемся в раю. Они же меня спрашивают, что значит мы окажемся в раю. Ну, про рай, говорю, вы знаете, да, но вот имеется и такая точка зрения, что с ними же хрупок, и все может быстро закончиться. И детей, опять же, полные глаза слез. Что? На нас бросят бомбу? Что, значит, будет война? И вот как бы вкупе вот с этим, знаете, это как последняя та бабочка, которая рушит пирамиду, наверное, это было. Когда вот на фоне вот всего этого информационного потока вдруг пишется задание писать отцу письмо на фронт, это вот меня уже взорвало. Действительно, я писала этот пост, да, в таком очень сильном эмоциональном волнении. Родители некоторые написали, да, что это ужасно, и они не согласны с такой интерпретацией. К счастью, я не одна. И родители некоторые сказали, что они не считают это задание нормальным.
Вы, наверное, читали на Фонтанке и в других СМИ ответ Петербургского комитета по образованию о том, что они считают задание вполне корректным, помогающим детям всесторонне развиваться и лучше знать историю России.
Ну, а что они могут сказать? Да, ребенку нужно запережать. Да, это, знаете, сказка у нас какая там, «Королевство кривых зеркал». В слезах и заключать лечение. Там был финал такой. Это что, школа будет заключаться в слезах? Но не надо. В эмоциональных реакциях, да, но сидят дети. А вот сейчас у нас по программе мы будем печалиться, дорогие дети. Что это вот так, что ли?
Возвращаясь к самому письму. Саша его сама писала или вы все-таки ей что-то подсказали?
Она говорит, мама, а что мне писать? Я говорю, Сашенька, ну напиши вот как у нас есть. Спроси, что там папа делает на этой войне? Зачем он вообще туда пошел? Напиши ему и напиши, как ты его ждешь. Скажи свое отношение к этой войне. Вот она это написала, это был крик души. В черновике она постоянно повторяла, зачем тебе это, папа? У нас все есть. Папа, ну зачем ты туда пошел? Папа, мы с Никитой ходим в школу. Ну, папа, ну зачем ты пошел туда на эту войну? Это было теперь слово.
Письмо Саши папе на фронт. «Здравствуй, дорогой папа. Тебе пишет дочка Саша. Совсем недавно ты был дома. Помню, как мы с тобой играли, гуляли, а сейчас ты на фронте. Мы очень за тебя волнуемся и переживаем. Больше всего я хочу, чтобы ты вернулся целым и невредимым. Мы с мамой молим Бога о том, чтобы ты вернулся. Папа, зачем тебе эта война? Вернись лучше к нам. Дома у нас все хорошо. Зачем тебе это нужно? Еда у нас есть, все у нас хорошо. Мы с Никитой ходим в школу. Мама ходит на работу и воспитывает нас. Я ненавижу тех людей, кто начал войну. Я хочу, чтобы все всегда жили в мире и были рядом, и не было войны. С любовью, твоя дочь Саша, мама и мой старший брат Никита». Это было домашнее задание ученицы 4 класса Саши Федорченко. Письмо папе на фронт. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Украина на время действия военного положения запретила въезд в страну для мужчин, граждан России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом заявил глава пограничной службы Украины Петр Цигикал. По его словам, въезд на Украину для них разрешен только с гуманитарными целями, в частности для участия в похоронах. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ограничения введены, чтобы Россия не формировала на Украине отряды частных армий, которые на самом деле являются представителями вооруженных сил Российской Федерации, чтобы не дать россиянам осуществить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году, написал Порошенко в Твиттере. В Министерстве иностранных дел России исключили зеркальный ответ на ограничение Украиной въезда россиянам. Официальный представитель российского МИД заявила, что отвечать на все решения Киева было бы нецелесообразно. Министерство юстиции России отказало партии «Гражданская инициатива», в руководство которой недавно вошли оппозиционер Дмитрий Гудков и телеведущая, бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак, в смене названия на «Партию перемен». Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя партии Тимура Валеева, партии отказали также в изменении устава и в регистрации Гудкова в качестве ее председателя. Причиной назван непорядок в документах. Теперь партия «Гражданская инициатива» должна или провести новый съезд, или оспорить решение Министерства юстиции в суде. Ксения Собчак уже заявила, что будет избран второй путь. Собчак выдвигалась в президенты от партии «Гражданская инициатива» 15 марта. За несколько дней до выборов они с Гудковым объявили об объединении усилий и о намерении провести так называемый ребрендинг партии. Тогда же прозвучало название «Партия перемен», которое было одобрено съездом организации в июне этого года. В Калининграде студенты Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта вызвали на беседу в Центр по противодействию экстремизму. Михаил Шипилов хотел организовать пикет в защиту памятнику Канту и имени самого немецкого философа. Шипилов рассказал изданию «Новый Калининград», что в центре «Э» его спрашивали о студентах и активистах из Петербурга, которые также собирались участвовать в акции вместе с калининградцами. Беседа проходила 29 ноября, через два дня после размещения в соцсетях приглашения на пикет. Он был намечен на 2 декабря и должен был пройти у могилы Канта. Напомню, что в ночь на 27 ноября в Калининграде неизвестные облили краской памятник и могилу Иммануила Канта. Калининградцы связали эти акции с проходящими выборами имени для местного аэропорта в рамках всероссийской акции «Великие имена России». Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. 100 лет назад на карте Европы появилось королевство сербов, хорватов и словенцев, в 1929 году принявшее название Югославия. 1 декабря 1918 года представители королевства Сербия и государства словенцев, хорватов и сербов, возникшего на западе Балкан месяцем раньше в результате распада Австро-Венгрии, подписали в Белграде соглашение об объединении. В те же дни частью нового государства стало королевство Черногория. Словенский антрополог и историк Божидар Езерник только что выпустил в Белграде монографию «Югославия. Страна снов». Объемный труд, анализирующий балканские события столетней давности. С профессором беседует мой коллега Андрей Шарый.
Рождению нового государства предшествовали сложные, противоречивые, занявшие не одно десятилетие исторические процессы. Постепенное вытеснение Османской империи с территории Западных Балкан, созревание концепции национального развития на разных южнославянских землях, взаимопроникновение и столкновение разных взглядов на вопросы государственности и национальной идентичности. Сербия, в течение почти всего XIX века постепенно освобождавшаяся от зависимости от османов и в 1878 году получившая международное признание как самостоятельная страна, смогла накопить ценный опыт государственного строительства. Королевством правила своя монархическая династия, в Сербии существовали обученный управленческий аппарат, закаленная в боях армия, национальная система образования, сложилась система идеологических символов. В годы Первой мировой войны Сербия выступала на стороне Антанты, оказалась в числе стран победительниц, завоевав себе высокую репутацию как стойкий боевой союзник. Поэтому, в том числе, объединение с братскими народами проходило во многом на сербских условиях. Главой южнославянской монархии стал престарелый король Петр I Карагеоргиевич, уже тяжело больной и появившийся на публике в новом качестве только один раз на церемонии провозглашения нового государства. Страной с первых дней ее существования правил принц-регент Александр I, в конце концов установивший в Югославии диктатуру, основанную на принципах корпоративизма и сербского национализма. Государство, пренебрегавшее правами живущих в нем народов и построенное на недемократических началах, не смогло пережить Вторую мировую войну, но было воссоздано в середине 40-х под руководством другого сильного вождя, коммунистического маршала Иосипа Броз Тито. Под социалистическим лозунгом «Братство и единство» Югославия просуществовала еще 4 десятилетия. Профессор Езерник, название вашей книги на южнославянских языках скрывает в себе двойной смысл. Скажите, Югославия, о которой вы пишете, это действительно страна снов, не имевших отношения к реальности, или страна мечты, которая хотя бы отчасти осуществилась?
Это страна, о создании которой мечтали многие южные славяне еще до того, как в середине 19 века был введен в оборот сам термин «Югославия». Многим создание такого государства представлялось воплощением мечты, прежде всего мечты о модернизации и прогрессе, которые принесли бы лучшее будущее. Эти мечты оставались сладкими, пока дело не дошло до их претворения в жизнь. Проблема реальности состояла в том, что отцы-основатели нового государства имели разное видение общего южнославянского будущего. В целом, это видение родилось из представлений о прекрасном прошлом, а не о прекрасном будущем. Причем представление об этом прошлом было строго национальным, основанным на национальных концепциях. На первом заседании парламента Объединенной Италии Массимо Дадзельо провозгласил: «У нас есть Италия, теперь
теперь нам нужно создать итальянцев. Так вот, когда возникло общее государство южных славян, никто не занимался созданием югославов. В этом и заключается проблема. Югославия основана как национальное государство одного народа, сербского. Но в принципе единственное, что может связать воедино многонациональное государство, это общая модель национализма. Однако югославского национализма не получилось. Вместо него развивались концепции национализма каждого из живших в общей стране народов. А цель любого националиста – формирование собственного национального государства.
Почему же, на ваш взгляд, в Югославии не сформировался югославский национализм?
Такая возможность, на мой взгляд, существовала. Однако среди создателей нового государства оказалось слишком много политиков старой формации, которые были не способны ответить на вызовы времени. Когда государство оформилось, вместо работы над созданием южнославянского национализма и югославов, стала проводиться работа по формированию нового сербского национализма и новых сербов. В Хорватии тут же озаботились теориями нового хорватства, в Словении нового славянства. Словенские политики сказали: «Мы не намереваемся ни сербизироваться, ни охорвачиваться, простите меня за терминологию. Если бы началась работа по формированию южных славян, то исход был бы совсем другим». Различия между южными славянами во всех отношениях были не большими, а может быть и меньшими, чем, например, различия между албанцами из разных субэтнических групп, а албанцы все еще заняты формированием единого народа. Различия между областями Италии, которые в 1870 году окончательно объединились в общее королевство, были значительно более резкими, чем в южнославянском случае, в языке, в культуре, в уровне экономического развития. Я не говорю о Румынии и Молдавии. Посмотрите, какое языковое сближение, а не отдаление, произошло в последние годы там. Те же процессы могли бы произойти и с южнославянскими народами, если бы политические лидеры, которые оказались у власти в решающий момент, вели себя по-другому. Самый блестящий пример формирования новой нации являются Соединенные Штаты. Там собрались люди с разных краев света, и все они теперь американцы.
Почему сербы, хорваты и словенцы объединились? Чего они ждали от общей страны?
Если бы не случилась Первая мировая война, то ситуация на юго-востоке Европы оказалась бы кардинально иной. Война дала сильный толчок национальному самоопределению. Это означало, каждый народ имеет право на свое национальное государство. Это право было признано и за южными славянами, из чистого политического расчета стран-победительниц, прежде всего Франции. Страны Западной Европы и США были заинтересованы в формировании санитарного кордона от Адриатического и Эгейского до Северного и Балтийского морей, который, с одной стороны, блокировал бы порыв Германии на восток, а с другой – смягчал бы большевистский напор на Запад. Но вот что нужно понимать. Это государство не возникло бы, если бы этого не хотели люди. Идею общей южнославянской государственности поддержало большинство населения. Однако расчет создателей государства был другим. Намеревались создать нечто похожее на Великобританию, которую в обиходе и теперь часто называют Англией, хотя в составе этой монархии находятся и Шотландия, и Северная Ирландия, и Уэльс. Точно так же Советский Союз для многих всегда оставался Россией. Сербские лидеры ожидали формирования Великой Сербии с несколько другим названием. Романтическая югославская концепция подразумевала другое – наднациональную идеологию, которая была бы одинаково близка и одинаково далека и сербам, и хорватам, и словенцам. Однако в реальности знак равенства поставили между сербами и югославами, а словенцы и хорваты оказывались какими-то проблемными югославами, поскольку они не были сербами.
По вашему мнению, хорваты, словенцы и другие народы, жившие в Югославии, все же получили что-то хорошее от этого государственного образования или только плохое?
Знаете, когда вспоминают о распавшейся Австро-Венгрии, говорят, что она была тюрьмой народов. Теперь то же самое модно говорить и о Югославии. На самом деле и Австро-Венгерская империя, и Югославия были инкубаторами народов. И для хорватской, и для словенской национальной идентичности Югославия и тогда, и теперь очень важна во многих дружеских отношениях. Проблема в том, что эта идентичность чаще выстраивается на том, что негативно, а не на том, что позитивно. Если бы тогдашние политики принимали решение взвешенно, предметами обсуждения оказались бы многие вопросы, которые потом вызвали конфликты.
Первая Югославия не выдержала испытания Второй мировой войной, но после ее окончания государство восстало из пепла. Коммунистическая федерация маршала Тита была организована по другим принципам.
Во многом по другим. Но думаю, что коммунистическая партия и похоронила Югославию. Сама коммунистическая идеология направлена была против того, чтобы выстроить Югославию как устойчивое межнациональное сообщество. Тита строил государство по принципу от противного, меняя идеологические знаки всего того, что делал король Александр Карагеоргиевич. Идея самоопределения народов, фактически направленная на развал Югославии, в межвоенный период набирала все больший вес в коммунистических кругах. В 1925 году Сталин через Коминтерн поставил перед южнославянскими коммунистами задачу развала общей страны. В 1937 году были основаны отдельные компартии Словении и Хорватии, перед которыми поставили задачу бороться за национальное освобождение против так называемой сербской буржуазии. Если это те основы, на которых организуется совместное государство, то понятно, что у страны нет шанса выжить. Возникновение в Федерации Тита новых народов, македонцев, черногорцев, боснийских мусульман, означало появление новых концепций национализма. Но в одной стране не найдется достаточно места для нескольких национализмов, есть место только для одного. Тита в Югославии играл роль верховного арбитра, который разрешал споры между республиками, стараясь держать эти республики подальше друг от друга. Вторая Югославия была построена Тита с помощью концепции искусственного разделения ее территорий, примерно как в свое время была организована монархия Габсбургов. Лояльность граждан должна была быть адресована не стране, а ее лидеру. Так было и в Австро-Венгрии, главным символом которой всегда оставался император. Умер Франц Иосиф, распалась Австро-Венгрия. Умер Тита, распалась Югославия, потому что исчез главный скреплявший ее фактор. Успешным итог существования Югославии можно было бы счесть только в том случае, если бы сейчас существовала южнославянская нация, которая стала бы частью западноевропейского культурно-политического круга. Но произошло иное. На этой территории возникло несколько новых народов, причем сами себя они определяют преимущественно в соотношении с соседями и обычно в негативном контексте. Мы не такие, как они, мы совсем другие. Набор этих различий составлен искусственно, но мифы живут своей жизнью, а стены непонимания становятся все выше. Все эти маленькие страны совершенно ничего не значат в современном мире. У них нет ни влияния, ни авторитета, еще и потому, что все они в той или иной степени конфликтуют друг с другом.
Сказал в интервью «Радио Свобода» словенский антрополог и историк Божидар Езерник. Распад Югославии в 90-е годы сопровождался чередой шести военных конфликтов разной интенсивности, жертвами которых, по разным подсчетам, стали от 100 до 200 тысяч человек. Сейчас на территории бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия расположены 6 самостоятельных, одно частично признанное государство.
Полностью беседу с профессором Божидаром Езерником слушайте в программе «Инкубатор народов», которая впервые выйдет в эфир в эту субботу, 1 декабря, в 12 часов по московскому времени. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Затерянный в 70-х» о фильмах Алана Пакулы. Подготовила и вела передачу из нашей нью-йоркской студии Марина Ефимова. Первый эфир программы состоялся 5 декабря 1998 года.
Ноября погиб в автомобильной катастрофе один из старейших американских кинорежиссеров Алан Пакула, постановщик 16 художественных фильмов. Когда я начала готовить эту передачу, историк американского кино профессор Джонатан Кунц сделал удивившее меня замечание.
Я совсем забыл об Алане Пакуле, и когда после его смерти я заглянул в справочник, то был поражен тем, сколько хороших фильмов он сделал.
Алану Пакуле ужасно не повезло. Пик его режиссерской карьеры пришелся на время невероятного расцвета американского кино. Свой первый фильм «Бесплодная кукушка», за который молоденькая Лиза Минелли, исполнительница главной роли, была номинирована на «Оскара», Пакула поставил в 1969 году. И этот фильм был совершенно заглушен подоспевшим в том же году знаменитым фильмом Шлезингера «Полуночный ковбой», который, в свою очередь, тут же задавил другой фильм, прогремевший на всю Америку фарс Роберта Олтмана «Мэш». В 1971 году Пакула сделал детективный фильм «Клют», который теперь уже стал киноклассикой, и за который в 1971 актриса Джейн Фонда получила своего первого «Оскара». Но и с ним история повторилась. Тут же вышел на экраны фильм Богдановича «Последний сеанс». Действительно замечательный, но еще и невероятно отвечавший пессимистическим настроениям молодых интеллектуалов того времени. А их обоих подмял под себя хит Фрэнсиса Копполы «Крестный отец», на котором, как известно, помешался весь мир. Но самая обидная участь ждала фильм «Параллакс» с Уорреном Бетти, сюжет которого напоминает историю покушения на Джона Кеннеди. Вот как описывает его выход на экраны в 1974 году кинокритик Питер Бискинд.
Премьера фильма в Нью-Йорке состоялась чуть ли не в один день с премьерой фильма Поланского «Чайнатаун». Узнав об этом, Пакула впал в такую ярость, что схватил зонтик и стал колотить им об стену, пока не сломал. Утихнув, он сказал со слезами в голосе: «Как они могли? Теперь мы обречены». Мы просто обречены.
За блистательными картинами 70-х годов, такими как «Таксист» Скорсезе, «Пролетая над гнездом кукушки» Формана, «Анни Холл» Вуди Аллена, «Американские граффити» Коппола, «Нэшвилл» Олтмана, и за другими, за ошеломительными блокбастерами, такими как «Челюсти» Спилберга или «Звездные войны» Лукаса, прошли недооцененными многие замечательные тонкие фильмы. «Пять легких пьес» Раффлсона с Джеком Николсоном, несколько работ Роберта Олтмана, включая «Свадьбу» и «Воры вроде нас». Незабываемый фильм Джерри Шацберга «Пугало» с потрясающей парой Джином Хакманом и молоденьким еще Алом Пачино. «Зов плоти» Майка Николса. И, среди многих других, мастерские работы режиссера Алана Пакулы. Вот что пишет в статье, посвященной памяти Пакулы, ведущий кинокритик «Нью-Йорк Таймс» Джанет Маслин.
Автор последней антологии, посвященной американскому кино 70-х годов, Питер Бискинд, как бы рассеянно проглядел творчество Алана Пакулы. Что ж, Пакула никогда не был в лидирующей группе. Его стиль был не броским, не модным, не шокирующим, но зато гораздо более взрослым и, в конечном счете, более действенным, чем стиль многих его блестящих современников. И это свойство поможет ему остаться в истории американского кино даже после того, как многие из обогнавших его будут забыты.
На «Радио Свобода» передача «Затеряны в 70-х» о фильмах Алана Пакулы. Ведет передачу Марина Ефимова. В 1971 году Алан Пакула выпустил фильм «Клют». Первый из трех фильмов, которые критики позже назвали «параноической трилогией». Молодой провинциальный детектив Джон Клют, его незабываемо играет молодой еще Дональд Сазерленд, приезжает в Нью-Йорк расследовать убийство друга семьи. Улики наводят его на след молодой женщины, Джейн Фонда, которая после безуспешных попыток выбиться в актрисы стала колл-герл, дорогой проституткой. Формально фильм развивается как детектив. Но искушенный зритель следит не столько за ходом расследования, сколько за вторым планом, за неуверенным «шаг вперед, два назад» пробуждением любви. У молчаливого Клюта с его опытом пенсильванского захолустья есть безошибочный нюх на все хорошее. У ироничной, озлобленной Нью-Йорком Бри Дэниелс безошибочный нюх на все дурное. Ее броня – бесчувственность, и она, кажется, не столько боится угрожающей ей гибели, сколько надвигающейся на нее слабости, любви.
Я все время чувствую потребность разрушить это и вернуться назад к удобному состоянию анестезии, онемения, бесчувственности, потому что тогда я знала, что сама распоряжаюсь своей жизнью. В отношениях с мужчинами я всегда притворялась, играла, как на сцене. Но с ним-то я не играла. Он видел меня в ужасном виде. Он видел меня уродливой, злобной, испуганной до унижения. И это, кажется, совершенно его не отпугивает. Я не понимаю, что ему нравится во мне. И я хочу, чтобы мне не хотелось это разрушить.
«Американское кино сейчас» критик Джеймс Монако пишет, что в фильме «Клют» сценарист Льюис, режиссер Пакула и актриса Фонда создали персонаж, отражающий, может быть, главную дилемму женского бытия. Несмотря на этот наиболее, кажется, важный в фильме второй план, «Клют» был квалифицирован как психологический триллер. Именно поэтому он вошел в так называемую параноическую трилогию вместе с политическими фильмами «Пакулы», «Параллакс» и «Вся президентская рать». Вспомним, это были 70-е годы. У микрофона профессор Нью-Йоркского университета Роберт Скляр.
Представьте себе, что такое были 70-е годы в Америке. Вьетнам, холодная война, гибель Кеннеди, после которой действия правительства у многих вызывали подозрения. Потом гибель Роберта Кеннеди, скандальная отставка Никсона. В обществе появилось болезненное и новое для американцев ощущение, что правительство, или во всяком случае какая-то его часть, против народа. Ничего подобного не было ни в 40-х, ни в 50-х годах. И поэтому сразу появились фильмы на политические темы, проникнутые горечью, такие как «Разговор» Фрэнсиса Копполы или «Три дня Кондора» режиссера Сидни Поллока о заговорах, о секретных опасных организациях, каким-то образом связанных с правительством.
Это направление в кино назвали параноическим направлением, и в него внесли свою лепту и Фрэнсис Коппола, и Алан Пакула. Фильм 1976 года «Вся президентская рать» о раскрытии Уотергейтского дела стал единственной из работ Пакулы событием 70-х годов в Америке. Вот что пишет об этом фильме историк американского кино Джеймс Монако.
Фильм сделан как бы документальным, что естественно, если учесть, что в нем рассказывается реальная история и называются имена еще живых людей, журналистов и политиков. Но особая его убедительность объясняется, по-моему, тем, что в фильме действиями двух молодых начинающих репортеров газеты «Вашингтон-Пост» Вудварда и Бернстина двигают не политические убеждения. Они совершают свое почти немыслимое по сложности и опасности дознание по двум причинам. Потому что оба влюблены в свою работу и потому что хотят выиграть игру. Это делает всю историю несомненно реальной. Пакула, мастер детали, с завораживающими подробностями показывает скрупулезную, подчас скучную работу репортера. Бесконечные интервью, проверки и перепроверки, телефонная трубка, приросшая к уху, списки и картотеки, ложные следы, многочисленные тупики и постоянная зависимость от тех, кто знает внутреннюю информацию и соглашается ею поделиться. Уотергейтское дело решили не два крестоносца, решившиеся добиться справедливости, а два профессионала, которые без устали делали то, что считали своим долгом – выявление правды.
Любопытно, что после этого Пакула поставил безумно увлекательный фильм «Роллвер. Перекачивание капитала» с Крисом Кристоферсоном и Джейн Фонда, в котором непременное желание дознаться до правды в сочетании с невежеством повергает Америку, а с ней и весь мир, в пучину Второй Великой Депрессии. Несмотря на то, что фильмы Пакулы стало принято называть триллерами, они не имеют ничего общего с современными оглушающими и одуряющими боевиками. Ну, например, ни в одном фильме Пакулы нет погонь, потому что, как пишет один из критиков, Пакула знает, ожидание опасности страшнее, чем встреча с ней. Одна из самых нервных сцен в фильме «Вся президентская рать» – проход журналиста Вудварда, его играет Роберт Редфорд, по пустой автостоянке. Джанет Маслин дает такое определение фильмам Пакулы.
Они все отличаются искусно и добросовестно сплетенным сюжетом, сдержанным темпом, дающим зрителю возможность прочувствовать детали. А главное, Пакул умеет вызвать в зрителях душевное волнение, которое начисто исчезло из лихих современных триллеров. Алана Пакулу как режиссера отличает то, что всегда было признаком высокого мастерства – уважение к своему зрителю.
И добавим уважение к своим актерам. Вот что говорит об этом профессор Роберт Скляр.
Я не думаю, что фильмы Пакулы особенно ценны с кинематографической точки зрения. Я думаю о нем больше как о режиссере, добивавшемся актерских шедевров, чем о режиссере персонального кинематографического стиля, каким были, скажем, Коппола и Скорсезе.
Пакула вывел в звезды десятки актеров разных поколений. Начиная от Энтони Перкинса, снявшегося в фильме 1957 года «Страх наносит удар», продюсером которого был Пакула. И кончая Мерил Стрип, которая вышла в звезды после фильма 1982 года «Выбор Софи». Роберт Редфорд, Дастин Хоффман и Джейн Фонда получили своих первых «Оскаров» за участие в его фильмах. Берт Рейнольдс, которого Голливуд обрек на роли бесшабашных нарушителей спокойствия в проходных боевиках, сказал как-то в интервью, что считает роль робкого учителя в комедии «Пакула. Начать сначала» своей лучшей ролью в кино и огорчен тем, что ее ни разу не упомянул ни один критик.
Это была передача Марины Ефимовой «Затерянный в 70-х» о фильмах Алана Пакулы. Впервые эта передача вышла в эфир 20 лет назад, 5 декабря 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 30 ноября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.